«Дикая природа» с Эдгардом Запашным.
Друзья, Эдгард Запашный, Данил Гусельников и Владислав Гончаров в студии. Мы только что разговаривали о нападении льва на Владислава. Он нам подробно рассказал о своих ощущениях, о своих эмоциях. Но хотелось бы к другим животным. Или есть вопросы еще?
У меня почему-то такой глупый вопрос, на самом деле. Можно позволить себе глупый вопрос? Вот есть мультик про льва, такой очень популярный у детей. Нет, у нынешних детей сейчас другой мультик про льва популярный. Может быть, к сожалению, может быть, к счастью, не знаю. Я с племянницей Мадагаскара смотрел. Угу. Ага. И там вот есть лев. Вот насколько то, что мы видим там, соответствует тому, что есть из себя настоящий лев? Понятно, со скидкой на детскость, мультипликацию и все остальное. Ну, вот какие-то там основные привычки видели ли вообще этот мультик?
Смотрел Мадагаскар. Ну, вот пример приведите, чтобы я понимал.
Вот, значит, живет он в зоопарке. Потом переезжают они на остров. Угу. Он вынужден там еду себе как-то добывать, и постепенно он начинает вести себя как настоящий там, вольный зверь. Угу. Охотится за своим другом, там, зеброй, там, еще что-то. Вот какие-то такие повадки. Вот когда лев... Есть же такое, что лев выходит на пенсию в цирке. Угу. Его там в зоопарк или в природный парк, да, вот я прочитал, что отправляют. Вот он начинает себя вести как дикое животное, или он навсегда остается таким домашним? Ну,
там... Начинает. У меня были такие примеры из жизни моей, из работы, когда я отдавал животных в зоопарк. Ну, это не природа. Ну, я могу сравнить с природой приблизительной. Это сафари-парк Львов-Тайган. Это звери, которые были у меня, постоянно видевшие атмосферу, ту, которая была в цирке, постоянно зрители. Постоянно. Там тоже есть зрители, но не так, они близко находятся. Но когда им приходится уже добывать пищу, в прямом смысле этого слова добывать, не так, как мы его посадили одного, закинули и ждем, когда он докушает, догрызет косточки.
Никто не отнимет.
И никто не отнимет. И мы ждем, пока он догрызет, потому что понимаем, что и на косточках есть мясо, ему нужно их пожевать, чтобы там либо зубки поточить, либо чтобы пищеварительный сок хорошо вырабатывался. А там нужно бросаться на это мясо, которое им выбрасывает, и каждый из них пытается ускориться. Один раз ты пропустил, второй раз пропустил, на третий ты становишься голодный, и ты уже со скоростью света летишь, чтобы отобрать этот кусок. Вырабатывается звериный настоящий инстинкт.
Угу. Мне кажется, вообще создатели Мадагаскара очень много времени провели с людьми, с профессионалами, которые работают с животными, потому что там очень много подмеченных моментов, и вот один из них, который ярко отображает природу животного, это когда вот этот лев Алекс, про которого вы сказали, стал видеть кусы мясо в своих же друзьях. А что это значит? Ну, он реально проголодался. И как бы они между собой там не дружили, как бы они между друг другом не встроили взаимоотношения, его львиная природа берет верх над собой, и видно, как он мучается, как эти мысли у него же даже где-то крутятся в голове, но ничего он с этим сделать не может. В конце концов, он все равно пробует съесть вот ту самую зебру своего лучшего друга. Потому что это хищник, и я много раз людям говорю, я говорю, перестаньте очеловечивать животных. Перестаньте думать, что они вам ответят обязательно взаимностью. Перестаньте, пожалуйста, на них обижаться, если вдруг собака себя как-то немножко по-другому повела. Это животные, у них другая психология, они по-другому мыслят. Мы их на 100% до сих пор не понимаем, как и они нас не понимают. И, наверное, поэтому мы и продолжаем тянуться к ним, потому что интересен этот мир, а они продолжают тянуться к нам. Многие же животные становятся домашними именно благодаря чему? Благодаря проявленному интересу к человеку.
Тут такая любопытная, несколько неоднозначная история, но, может быть, она не непосредственно крупных хищников касается. Очень часто, это, кстати, уже к вопросу о вот ваших, ну, хобби, да, можем так сказать. Угу. Сейчас же дети очень редко, когда могут повзаимодействовать как-то с живой природой, особенно дети в больших городах. Вот я, когда был маленьким, были станции юных натуралистов. Угу. Можно было прийти, да, там, кролика, перепелку, там, что там было, павлин даже.
Зооуголки.
Да. Сейчас даже в детских садиках нету аквариума.
Да.
Угу. Вот. И я в последнее время, вот, не знаю, иногда приходят такие мысли, что сейчас детям сложно понять животное. Мультики, конечно, компенсируют, но тоже, опять же, ложные какие-то представления о повадках складываются. Нельзя их потрогать, а это тоже очень важная история. Поэтому вот Надо как-то в этом плане, я не знаю, продвигать, что ли, вот это общение живое. Я просто понимаю, что в цирках вот до сих пор можно иногда, когда приходишь, там есть фотозоны разные, где можно потрогать, где можно сфотографировать, постоять рядом. Понятно, что это не заменит вот такого длительного общения, но хотя бы вот чуть-чуть...
Конечно, дети отличаются в семьях, у которых живут домашние животные, у которых нет. И это видно невооруженным глазом.
Кстати, да.
Когда ты заходишь в лифт с собакой, понимаешь, у кого живут собаки или там кошки, дети не боятся их. А дети, у которых в семье нет ни одного животного, они прям сторонятся и кричат. Ну, что говорить, у меня дома три собаки, и дети, ну, нормально к ним относятся, но когда они видят какого-то там паука или грызуна, они начинают кричать, потому что, ну, боятся в прямом смысле, они этого в жизни не видели. В то время как у меня в детстве дома было все.
Отсюда эти познания. Вот все-таки я хочу немножко отойти от хищников. Владислав, ты, ну, с тобой поговорить и понимаешь, что ты разбираешься, например, в тех же голубях. Почему? Откуда этот интерес? Откуда эти знания взялись?
Моя любовь к животным, ну, практически ко всем, она с детства. Мне, конечно же, как и любым детям, родители не разрешали держать у себя. И я всячески притаскивал домой. Я хотел, чтобы у меня именно дома были животные.
Угу.
Ну, до смешного у меня в баночках были вот такие насекомые, жучки. Мы их называли солдатики.
Угу.
И вот когда они ползали под домом, и выходило рано утром солнце, и я их ходил, отлавливал, и мне больше всего хотелось поймать, которые паровались, у которых были жопка к жопке прилипленные, мне хотелось их именно взять, поймать, принести домой, и я знал, что они там будут размножаться, и тогда я буду за ними наблюдать. Они так хорошо двигались, у них был свой какой-то маршрут, я им в баночках создавал всевозможные горки, норки, там пальчиком сам проделывал, чтобы они туда прятались. У меня не всегда это получалось, потому что когда их начинал ловить, они разъединялись и убегали. И началось это все вот элементарных, с насекомых. Мечта моего детства, чтобы меня не контролировали родители, это львы. Но вот поскольку у меня есть львы, они огромные, мне хочется сейчас чего-то маленького, ну, как бы компенсировать.
Сейчас родители вас послушают и подумают, слава богу, что только кошку с собакой просит, а не льва целого.
Или слона.
У нас, кстати, тоже такие жучки были, но назывались они пожарники.
Пожарники, да-да.
Пожарники, да, жуки-пожарники.
Ну, пожарники.
Липа рядом с домом где-то была. Поэтому они там и жили, рядом с липовыми этими местами они водятся.
Вот, но я держал дома все. От аквариумных рыбок, волнистых попугайчиков, хомячков, всевозможных длинношерстных, гладкошерстных, домашних лабораторных крыс. Свое внимание я сконцентрировал, именно заострил, и это увлекло меня, это аквариумные рыбки и голуби.
Ага.
Если мы говорим сейчас, и вам это интересно, по продолжительности, ну вот голубей я держал, у меня была голубятня своя с 7 до 15 лет. Пока я учился в школе, пока я учился в училище, я держал голубей. Позже потом, ну, пришлось с этим расставаться, потому что я поехал там на заработки и так далее. Так вот, аквариумные рыбки у меня были от живородящих, заканчивая цихлидами лабиринтовыми. У меня был аквариум, он был большой, начинался от баночки, заканчивался 100-литровым. Я отсаживал рыбок, которые там рожали, икромечущие, живородящие и так далее. И параллельно держал голубей. Голуби мне очень сильно нравятся и по сегодняшний день. И когда я вижу голубей, особенно которые летают на улице, я сразу понимаю, что это за птица. Разновидностей голубей очень много. Есть голуби, которые приносят удовольствие от красоты их передвижения у тебя под ногами. Есть голуби, которые так называемые рабочие голуби. Рабочие голуби бывают разные. Они бывают почтовые, которые могут реальные в ножках под колечком. Ты их кольцуешь, этих голубей, когда они только вылупливаются из яиц, когда они еще в колодочках, ты им надеваешь колечки, там выбиваешь им клеймо, какой год или там для чего они у тебя будут, ну, как-то маркируешь их. И вот в эти колечки ты можешь им закладывать записочки. Самые хорошие, будем их называть, памятные голуби, это почтовые. У них вот такая огромная нарость на клюве. Они такие сами по себе огромные, у них такая вот форма вытянутая. И за несколько десятков километров ты можешь завести эту птицу, вот так просто выпустить, и она прилетит домой, и она прилетает домой. К примеру, ты в клетке относишь голубя, тебе закидывают записочку, это эксперименты были жизненные, и прилетает голубь.
Ты так делал?
Да, прилетает голубь, заходит к тебе в голубятню, ну, ты поскольку следишь за этим, каждый день у тебя на яву, да, у меня было до 250 голубей. И ты не только понимаешь его и видишь его из всей стаи, которая вот у тебя здесь пасется, но ты понимаешь, что этот голубь, его маркировка, там, скажем, сивобокий 2-3. Что такое 2-3? Это когда ты берешь его вот так в руки, раскрываешь ему хвост, он его раскидывает, значит, хвост белый, с левой стороны две перины сивых, сизых, чтобы вам было понятно, и с правой стороны 3. Вот это называется 2-3. Может, 4-5, может, 3 в середке. Ну, там маркировки или нумерация разная бывает. И мне нравились голуби летные. Что такое летные голуби? Или же их еще называют бабочки. Это когда ты берешь голубя, там, засовываешь за пазуху их к себе, там, в рукав засовываешь, в рукав, заходишь там за дом или там за здание, запускаешь. Правильно, нужно уметь запускать. Это чтобы голубь был у тебя в руке, крылышки сложены. Вола. Вола – это куда они кушают. Это вола называется. И ты вот именно вот так по ветру его закидываешь сильно, и он прям взлетает по ветру. Ветер его подхватывает, он поднимается и начинает подниматься за счет потока воздуха. И когда ты приходишь, потом возвращаешься к себе на голубятню, ты их там закинул, условно говоря, 8-10. Я до 12 штук в запазуху засовывал. Они поднимаются, и на твоей голубятню вот так стоят. Поднимаются выше, 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 поднимаются, и ты потом невооруженным взглядом своим, своими глазами их не можешь видеть. Ты ставишь корыто с водой, оно отображает, и ты смотришь в корыто и видишь, где они стоят, вот эти точечки. И голубь способен простоять в высоте до 8 часов. А у меня были такие случаи, когда они в ночь оставались.
Подожди, стоп, я хочу разобраться. Значит, он там стоит по собственной воле, а реально вернуться не хочет или не может? Вот он там стоит зачем? 8 часов на одном месте наверху. Может, он тебя в это время проклинает, что ты вот это забросил?
Это порода голубей.
Ага.
Потому что есть разные голуби. Как я сказал, есть почтовые голуби, да. Есть обычные горлицы, которые живут на деревьях и там да. Есть просто голуби, мы их называем дикари, которые по рынкам просто летают и кушают зерно и являются переносчиками болезней, что немаловажно. Есть голуби декоративные для красоты, павлины такие. У них вот такое, они так ходят, как вот прям так трясутся, как куры. И на них просто смотреть хорошо. У них хвост такой, перья распушенные. Есть голуби летные, которые предназначены именно для полетов. И если голубь в стае, их там стоит, я поднимал одновременно до 50 штук. 50 штук стоит стая. Это, я вам не могу передать, какая это красота. Это просто увлечение. И уже потом в жизни ты ходишь, и всегда у тебя голова там. И говорили всегда, голубятник. В советское время не было много развлечений. Это было мое развлечение, удовольствие души. И вот голубь, который там стоит, который может простоять по 5-6 часов, это может уходить и в вечер. Ты выставляешь лампу световую, выбрасываешь и выгоняешь из голубятни голубей, кидаешь им зерно, чтобы они кушали, для того, чтобы те видели и понимали, где сесть. Бывали сильные бураны, которые их сносило их. Они некоторые возвращались. Бывало такое, что мне приходилось идти к другим голубятникам и спрашивать, не ловили ли они моих. Кто-то возвращал, кто-то не возвращал. Голубятник видит издалека или же в руках суперскую птицу. И, как правило, суперскую птицу никто не хочет отдавать, потому что она крутая. В этом и удовольствие, в этом и соперничество, чтобы у тебя была умная птица, серьезная, кайфовая, классная.
А сколько стоит голубь?
Ну, на данный момент, уже сейчас я могу сказать, что для меня это не совсем и дорого, но на тот момент, в советское время, один голубь доходил до 100 рублей.
Это месячная зарплата?
Это очень много. Как это была расценка, какова? Собирались со всей области, Или, может быть, со всей страны голубятники, которые приезжали на рынок, которые там спорили, которые обсуждали. И я там щегол такой, которому там 10 лет. Мама, пожалуйста, поехали, там рынок в воскресенье, поехали, посмотрим в Макеевку эту птицу, там же это будет что-то невероятное. Мама такая, ну, ладно, садимся на этот автобус, едем. И там мужики взрослые начинают обсуждать, это николаевская порода, этот у меня из-под той-то голубки, которую мы там привезли оттуда-то, оттуда-то, она такого-то, такого-то помета. Это был кайф.
Друзья, я в очередной раз хочу немножко изменить вектор нашей программы. Владислав безумно интересно рассказывает, и тут можно на любую тему еще не один час записать, но специально, случайно, ты только что сказал слово «Макеевка». Макеевка во всех сейчас новостях – это пункт, в котором ведутся тяжелые бои. Ты сам с Донбасса.
Я сам с Донбасса, это родина моя, ДНР, Харциск, это 13 километров от Макеевки, 30 километров от Донецка. Это для меня родные земли, которые я посещаю при первой возможности.
Да. Ну, я хочу нашим радиослушателям рассказать, что буквально недавно Владислав вместе со своими левами, со своим громадным коллективом, был на гастролях в Луганске. Съездил в эту горячую точку и дал не один десяток благотворительных спектаклей. И это было большим событием в Луганске, потому что цирк давно туда не приезжал. В буквальном смысле слова цирк штурмовали, были сделаны самые дешевые билеты, которые могут быть, они просто были сделаны для того, чтобы в дальнейшем эти же деньги оставить на поддержку непосредственно самого цирка, но доступность билетов была очевидна. Сколько стоили билеты?
250-350.
Цену 250-350 рублей. Вот скажи, пожалуйста, спустя много лет ты вернулся в родной Донбасс, уже совершенно другой Донбасс, да, где идут бои. Твои ощущения?
Ну, это как будто бы остановился мир, остановился регион от какой-то цивилизации. Нет никакого для нас привычного сервиса всевозможных услуг. Люди, их не так много, в основном старики, молодежи нет, молодежь вся уезжала, кого-то забрали в армию. Мы были свидетелями того, как на улицах вечером военные комендатуры ходили, останавливали, проверяли документы. Это в сравнении с нашей территорией, с Россией, это значительная, прям огромная-огромная разница. Ты понимаешь, что ты приехал куда-то, где еще совсем недавно там было ровно точно так же, как и у нас. Военная техника, которую я не вижу сегодня ни в Москве, ни в ближайших городах, там это норма. Той техники, которой мы насмотрелись, она сегодня не удивит уже, наверное, меня никогда. То количество военных, которые там находятся, тоже. Люди, они по-прежнему люди, они по-прежнему живут своей жизнью, которая у них там, реалии этой жизни. Цирковое представление, которое проходило у нас на протяжении 2 месяцев, 35 шоу, посещали все, наверное, кто мог, кто услышал, кто хотел. Некоторые даже приходили по 4 раза, смотрели, сразу выходили, покупали билеты с детьми. И что характерно, что меня удивило, у нас бы такого не было никогда. Произошел теракт в пятницу, когда мы вышли работать, очередное шоу, выходим в финал, заходим за кулисы, инспектор манежа говорит: взорвали прокуратуру, мы пока не понимаем, был ли это прилет или же это теракт, но взорвали генпрокурора ЛНР в Луганске и его помощника. Что вы думаете? Завтра суббота, 2 шоу, битком. В воскресенье, битком. Никто просто не отказался, понимая о том, что это может произойти в цирке.
63 тысячи я где-то посмотрел на представление вот в Луганске, да? Было. Это приличные цифры для современного цирка, не только в ЛНР. Мне кажется, в любом другом городе.
Да нет, популярность этого мероприятия была очень громадной, и Владислав, если бы мог, наверное, еще бы остался, но были четко обговорены сроки проведения этих гастролей и количество билетов, которые нужно было предоставить. Но желание вернуться есть?
У меня желание вернуться в свои края всегда есть, но мы почему закончили еще-то, в принципе, так рано и дальше не продлевались? Потому что уже началось наступление украинских войск, и я мониторил Телеграм, потому что реально информацию можно было подчеркнуть только из телеграмов, когда украинские войска начали опять снова наступать на Луганскую область. Они были в направлении Сватова, а со Сватова лупили Хаймерсом напрямую, он долетал бы до Луганска, и наши войска удерживали позиции в Сватово, и вот это волнение никто не хотел нами рисковать. И в Минкульте была четкая позиция, передана в Росгосцирк, как можно скорее заканчивайте и как можно скорее уезжайте.
Но свою миссию вы выполнили?
Мы выполнили, да. У нас было окончание гастролей в 16 октября, и мы доработали. Но я говорю, что каждый день, где-то вот Рубикон, когда мы перевалили, половина гастролей наших, это было самое нервное состояние, когда я находился там. Я понимал, что 12 фургонов, которые приехали туда, за которые несу ответственность я, один не кто-либо другой, все убегут, уедут, а мне нужно это либо с этим оставаться, либо это бросать. Ну, железо мы можем бросить, а животных, ну, как ты их бросишь? Ну, вот просто как? Я даже не представляю, как их можно львов, собак, там, попугаев вывести. Поэтому я каждый день волновался, смотрел, дергался и не спал ночами, хоть бы все закончилось.
Я так понимаю, что сейчас новый этап начинается. У вас, наверное, новые программы разрабатываются. Я просто, знаете, вот час практически сидим с вами, разговариваем, и смотрю на Владислава. И, в общем, невысокий, не широкий человек, поджарый довольно-таки формы физической. И сравниваю это с тем, что я прочитал. Рекорд принадлежит этому человеку, который напротив меня сидит. Лев на плечах, и на льве еще сидит ребенок. Правильно я понимаю? Сын, да. И я не могу, у меня когнитивный диссонанс. Думаю, такой человек и такого льва поднимает. Думаю, ну ничего себе. Это здорово. Это я вот к вашим новым программам удочки закидываю. Можно будет это еще где-то посмотреть?
Ну, этого трюка уже невозможно посмотреть, потому что сын с 39 килограмм вырос до 78. И я, наверное, не потяну уже физически.
Ну, подожди, в совокупности вес, который ты поднимал, я объясню быстро радиослушателям. Значит, Влад поднимал на...
Это было в присутствии тебя.
Да, Влад поднимал на собственных плечах льва, лев ложился к нему на плечи, а сверху еще садился дополнительно твой несовершеннолетний на тот момент сын. Сколько вес вот ты оценивал?
253 плюс 39.
289 килограммов, и ты, ну, с этим весом сделал несколько шагов.
Четыре
шага делал.
Было сложно не только его поднять, было сложно эту пирамиду удержать. И этот шевелится, и тот наверху шевелится. И я вот этот баланс ловил, и меня это сбивало. Ну, я четыре шага, хоть и мелких, но я сделал. Ну, то есть, если посмотреть на видео, я от тумбы отошел. И это делал на протяжении скольких месяцев? Ну, года точно. Уехал в Китай, и там я порвал бицепс себе на левой руке. И после этого я перестал этот трюк делать и только поднимал одного льва. И сейчас я поднимаю только одного льва.
Но, отвечая на вопрос Данила, этот трюк уже без сына можно будет увидеть в нашем новом шоу. Шоу называется «Королевство». Большой московский цирк скоро его презентует, где как раз Влад будет одним из главных героев этого спектакля. И вообще спектакль сделан на базе непосредственно его коллектива. То есть он привез с собой там порядка 50 человек. Это люди, работающие в разных жанрах циркового искусства. И вот мы заключили длительный контракт, поэтому все скоро это смогут шоу увидеть. Мы готовимся каждый день к нему.
Что примечательно, или даже, может быть, характерно удивительно, вот такие слова какие-то я попытаюсь сюда применить, я никогда бы не задумался над тем, что слово «королевство» можно выделить там слово из трех букв «лев».
Я тоже.
Капец, ну это же элементарщина. Но это до такой степени торкнуло.
Это креатив моего брата Аскольда Запашного. Он является сценаристом и главным режиссером этого спектакля. Друзья мои, у нас час прошел. Нам надо прощаться. Даниил Гусельников вместе со мной брал интервью у Владислава Гончарова. Спасибо большое, что вы были сегодня с нами.
Спасибо большое. Я очень рад быть в вашей компании, мужской компании. Спасибо, что расспросили. Надеюсь, до скорой встречи.
«Живая природа» с Эдгардом Запашным.